Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Переводы с русского на русский и обратно. Какой уровень понимания собственной культуры оптимален для современных молодых людей? Как относиться к тому, что фоновые знания сегодня меняются быстрее, чем гаджеты? «Кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой», — говорит Христос. А как это работает на практике? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Недавно у меня был разговор с моими студентами на занятиях по русской литературе. Не секрет, как трудно сегодня школьникам и студентам даются тексты классической русской литературы, и чтобы их понять, нужно фактически продираться через строчки. И вот я спросила, а что они думают по поводу моей гипотезы, что им сегодня понимать своих сверстников, например, из Буэнос-Айреса, Токио или Сиднея, гораздо легче, чем Блока, Маяковского или Гоголя. Ну, просто потому, что со сверстниками из любой страны, они сегодня говорят на одном языке, а с классиками своей культуры – на разных. Студенты подумали и подтвердили, что, в общем, так и есть, и что мы с ними на занятиях по литературе фактически учим еще один иностранный язык. И тогда я их спросила, а зачем? Действительно, ведь можно прожить без Блока и Маяковского, не понимая их язык, и зарабатывать при этом большие деньги, или властью обладать, ну или что-то еще такое. Студенты задумались и дали два ответа. Первый ответ был: вообще-то этот язык интересно учить. А второй ответ: языки, конечно, разные, но темы те же, что и у нас, про смыслы и любовь, и с ними надо как-то разбираться. Это были честные ответы, ну, потому что преподавателю всегда понятно, когда студент говорит то, что думает, а когда, ну, условно говоря, хочет произвести впечатление. Но ведь не каждому этот язык, язык, если угодно, кодов собственной культуры, дается легко, во-первых. А во-вторых, о смыслах и о любви можно говорить и на других языках. Поэтому вопрос «зачем?» он так и остается. Может, ребенку гораздо полезнее овладевать быстро меняющимися технологиями, чем этим иностранным языком, да и студенту тоже. Так что это открытый вопрос. Что дают нам наши фоновые знания, и стоит ли бить тревогу от того, что они стремительно сегодня меняются? Вряд ли здесь возможен исчерпывающий ответ, но мы попробуем, что называется, коснуться темы. И на связи с нами человек, который в курсе всех технологических трендов и который в силу специализации прекрасно понимает, какие знания будут востребованы в будущем. Алексей Захаров, президент портала «Суперджоб», с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
Что вы думаете по поводу дискуссии о фоновых знаниях? Насколько закономерно или, может быть, трагично то, что они сегодня так сильно меняются?
Ну, фоновые знания, на мой взгляд, необходимы всегда, всем, вопрос какие. Естественным образом эти знания меняются, и на сегодняшний день они меняются очень быстро. Если когда-то, давным-давно, на заре эволюции человечества, эти фоновые знания не менялись сотнями тысяч лет, и, в общем, обучение человека заканчивалось в момент полового созревания, а в 20 лет жизни, соответственно, там можно было не спешить. Фоновые знания и сотен, а то и тысяч поколений были одни и те же. Сейчас они меняются не просто раз в поколение, а они меняются каждый год. Поэтому если кто-то сетует на то, что он не понимает своих детей, что у них другие фоновые знания, я бы посоветовал просто на себя внимательнее посмотреть и начать читать «Гарри Поттера». У меня жена читает, потому что это интересно 12-летней дочке, а дальше и отцу некуда, надо соответствовать.
А как вы сами считаете, что из нашей культуры, из того огромного багажа, который накоплен за сотни лет, обязательно было бы внести в список, ну, условно говоря, такой золотой стандарт этих самых фоновых знаний? А что не обязательно для этого?
Знаете, ну, обязательно, где создается нация, да, создается наш русский язык, если мы говорим о литературе, то, где сама по себе эта литература создается. Пушкин, на мой взгляд, это совершенно обязательно, а Ильф и Петров на сегодняшний день совершенно не обязательно. Если в наше время «Золотой теленок» и «12 стульев» это были неотъемлемые части фондовых знаний любого человека, который считал себя образованным, там, интеллигентным, хоть сколько-нибудь, то на сегодняшний день для молодежи это просто какая-то ерунда. Какой-то обкурившийся писатель написал какие-то совершенно не смешные вещи, какие-то совершенно надуманные в жизни не встречающиеся ситуации, описанные каким-то там кондовым языком. Герои какие-то непонятные, не весело, не смешно, никто этого не читает. Он Пелевин, ну хорошо, да, вот это вот более современно. Поэтому все меняется, меняется достаточно быстро. И для меня сначала было шоком, когда я впервые столкнулся с тем, что, произнося молодой аудитории какую-то цитату из Ильфа и Петрова, например, «Какой удар со стороны классика», я в ответ встречал тишину. И не то, что это не смешно, а просто люди не понимали, о чем это я, и почему здесь надо смеяться после слова «лопата». Но потом я понял, что это нормально, времена меняются, меняются классики. Вот то, что пережило 100 лет, 200 лет, вот это классика. А то, чему 50 лет, неизвестно, живет ли она следующие 50.
То есть вы говорите о проверке временем. Но вы знаете, например, да, я со своими студентами столкнулась с такой вещью, что и Евгения Онегина им довольно сложно бывает понимать, потому что лексика такая, что она не пробуждает в них ассоциативного ряда. Слишком вы сильно знаете, язык
вот
Пушкина отстоит.
Проходили Евгения Онегина, не знаю, в каком это классе, в шестом или в седьмом было. Ну, я, честно скажу, во мне это тоже не возбуждало никакого ассоциативного ряда и никаких там серьезных эмоций. Поэтому, если мы говорим о какой-то серьезной классике, о том же Достоевском, надо ли проходить это в школе, не знаю. Мне кажется, что до там, Достоевского люди должны дозреть. В этом смысле, может быть, в контексте изучения истории, изучать «Войну и мир», да, это правильно, это интересно. Изучать в школе Достоевского. У меня лично вопросы, нужен ли он в списке именно школьного образования. А простейший культурный код, который приобретается на уровне курочки ряда, хорошо, я думаю, что он еще долго у нас у всех будет примерно одинаковый. Колобок, курочка ряда, здесь пока я не вижу, чтобы что-то менялось. А вот дальше, конечно, вопросы к образованию, но это вопросы не только к российскому образованию. Во всем мире идут разговоры о том, что образование не выдерживает сегодняшних вызовов вообще ни с какой стороны. Что школа устарела, а университетов в сегодняшнем смысле через 10 лет уже не останется от слова вообще.
Алексей Николаевич, а как вы считаете, в чем принципиально устарела прежняя система образования, которая, ну, может быть, на фоне процесса глобализации не выдерживает конкуренции какой-то? Я даже не знаю.
То есть, да, просто образование не учитывает скорости изменений, которые происходят в обществе, технологических изменений, в первую очередь. А технологические изменения, как ни странно, да, парадокс такой, влекут за собой культурные изменения, причем огромные культурные изменения. И образование за этим не успевает. Никто не знает, что с этим делать. И вообще говорят, что сингулярность наступит к 40-му году, проблема отпадет сама собой, мы все станем роботами. В прямом смысле этого слова. То есть пропадет разница между человеком и роботом. Причем нам осталось до этого, кто говорит 15 лет, кто 20, кто 60. Причем рассуждают тогда не какие-то там фантасты, футуристы, а нобелевские лауреаты, физики.
Я помню одно интервью с директором литературного музея Дмитрием Баком, в котором он говорил о том, что, ну, сейчас очень кратко передам суть, 8 строк Фета изменят ваш мозг. Иными словами, если человек чувствует поэзию, умеет в ней разбираться и понимает этот язык, он менее управляем, что ли? В этом смысле есть ли хоть какая-то гарантия, что если человек учится понимать высокий слог культуры собственной, то он, то это своего рода профилактика, что ли, от того, о чем вы говорите, от роботизации такой сознания?
Вы знаете, когда я говорю о роботизации сознания, я говорю о... Вот есть такая штука, которая называется сингулярность, то есть прямое слияние человека с машиной и стирание разницы между человеческим интеллектом и машинным интеллектом. То есть у вас, у меня будут надстройки к мозгу, и мы с вами перестанем понимать, что у нас там биологическое, что кто-то там напрограммил, другой искусственный интеллект. Вот о чем идет разговор. И мне кажется, что привитие любого культурного кода, оно немножко про другое. Культурный код надо прививать в семье, в школе. И все, что не привито до 12 лет, никогда привито не будет. Ну, там, до 12 лет, условно, до момента полового созревания. Нейрофизиологи с психологами наконец-то разобрались и выяснили, что все образование большинства людей заканчивается, ну, примерно в 12 лет. Дальше в человека ничего уже вложить нельзя, он кое-что может в себя вложить сам, если социальные установки ему до того заложены. Если не заложено, значит все, у него закончится образование на таблице умножения. Что и происходит, и всегда происходило, и будет происходить. Соответственно, упор должен быть сделан, как мне кажется, в образовании на, не на раннее развитие, а на то, чтобы все, что можно было вложить в ребенка, в него было вложено как раз в ранних возрастах. Максимально большое количество любви, максимально большое количество всякой информации, которая пробуждает интерес к дальнейшему получению информации, в том числе и хороший русский язык, хорошая русская литература, но такая по возрасту.
Алексей Николаевич, ну вот на этом фоне тогда еще раз, можно вас попросить, может быть, резюмировать, подвести некий итог, нужно ли пытаться какие-то коды детям заложить, зачем это все, вот зачем?
Я бы сказал, что нужно, конечно, потому что иначе мы не перестанем друг друга понимать совсем. А понимать мы друг друга должны.
Спасибо вам большое за комментарий. Президент портала «Суперджоп» Алексей Захаров был с нами на связи по телефону. И в продолжении разговора о фоновых знаниях узнаем мнение ректора Литературного института имени Горького, писателя, литературоведа Алексея Варламова. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
По поводу фоновых знаний, вы как считаете, насколько трагично то, что они сегодня таким кардинальным образом меняются, или это какой-то закономерный процесс?
У меня нет такого четкого ответа на этот вопрос. Я могу говорить скорее здесь о своих ощущениях. Лично мне это грустно. Мне кажется, что мы больше потеряем, чем приобретем, если вырастет поколение или поколения, которые не будут настолько знать русскую литературу. Ну, для меня просто литература ближе всего, да? Угу. Я там больше всего аккумулирую в себе наших ценностей. Так вот, они не будут знать русскую литературу так, как знали ее мы. Потому что вот, смотрите, что происходило после революции 17-го года, когда Россия фактически разделилась на два таких потока. Один – люди, которые остались здесь, в метрополии, и другой – меньший поток тех, кто ушел в эмиграцию. Между ними не было никакого контакта. Они ощущали себя как враждующие стороны. Но вот смотрите, наступили там 30-е годы, 37-й год, 20-летие Октябрьской революции с одной стороны, с другой стороны столетие со дня смерти Пушкина. И вот столетию со дня смерти Пушкина посвящаются интереснейшие, важнейшие работы, как здесь, в Советском Союзе. Можно вспомнить Андрея Платонова, Булгакова, Вересаева, вообще всю нашу пушкинистику. С другой стороны, работы Марины Цветаевой или Ходосевича в эмиграции. То есть Пушкин оказывался вот таким связующим звеном, той самой пресловутой скрепой, хотя слово это уже изрядно затасканное и себя фактически скомпрометировавшее в силу этой затасканности. Но факт от этого не меняется. Было нечто, что объединяло народ, находившийся в рассеянии. Сегодня, когда мы не находимся в таком вынужденном рассеянии, хотя понятно, что многие уехали за границу, но тем не менее, сегодня это исчезает. Я, например, помню, какое огромное впечатление на меня произвел роман Достоевского «Преступление и наказание». Вот я, выросший в советской атеистической семье, я, который ничего не знал про христианство, про церковь, я действительно с жадностью читал этот роман, инстинктивно с жадностью читал, потому что в нем говорилось о том, в чем я ощущал потребность, но вокруг этого не было. Литература вот меня всем этим питала. А сегодня все по-другому. Сегодня «Преступление и наказание» хотят выкинуть из школьной программы просто потому, что оно большое, потому что оно тяжелое, потому что оно не очень понятное. И вот я боюсь, что ничего хорошего из этого не будет. Мы как бы пытаемся облегчить, упростить свою жизнь. Я понимаю, что у этой точки зрения могут быть свои возражения на подобный взгляд на вещи, да, потому что у молодежи, ну, наверное, свои кумиры тоже, может быть, какие-то свои ценности, свои идеи, которые, скажем, мне не очень понятны. И так было всегда. Так было всегда, совершенно понятно, что между отцами и детьми всегда должен быть некий конфликт. Но ведь вспомните, что даже вот это вот само выражение «отцы и дети», которое появилось после публикации Тургеневского романа, ведь мы-то привыкли рассматривать «отцы и дети» как конфликт. А на самом деле, по мысли Тургенева, это роман не о конфликте поколений, это роман о союзе в конечном итоге поколений. Отцы и дети в конце этого романа оказываются вместе. Вот окажемся ли мы вместе, уже теперь почти полтора века спустя после публикации этого романа, вот это для меня большой вопрос. Поэтому чувство тревоги я испытываю. И я полагаю, что мы вряд ли можем это сильно кардинально изменить. Но мне кажется, что если от нас что-то зависит, чтобы замедлить процесс падения, процесс распада, Вот если мы можем что-то сделать, это хорошо. Потому что вообще-то представить, что сколько существовала Россия в советской форме, в досоветской форме, в постсоветской форме. Но всегда Пушкин, Толстой, Достоевский, независимо от режима, всегда они были вот такими абсолютными величинами. И вдруг вот именно при нас, мы сейчас вроде как в силу своего там возраста, положения, ну, в той или иной степени отвечаем за то, что происходит в образовании, в культуре. Так вот именно при нас угаснет то, что существовало все эти десятилетия. Мне бы как-то не хотелось этого. И в каком-то смысле вот именно в этом я вижу задачу того, что делает там тот же литературный институт, где я работаю, или Московский университет, или другие университеты. И я знаю, что у меня есть союзники, мы можем по-разному тактически смотреть на какие-то вещи, но стратегически, я думаю, цель вот не дать разрушиться этой вертикали, на которой держалась Россия, ну вот, мне кажется, стратегия у нас примерно одинаковая, общая.
А что здесь конкретно можно было бы сделать, если объективно современным школьникам, современным студентам, которые не профильно занимаются литературой, например, если мы о литературе сейчас говорим, трудно читать, например, Гоголя или трудно читать Маяковского, для них это другой язык? И...
Ну, понимаете, по этой логике можно говорить так. Современным детям трудно писать ручкой, потому что есть компьютер. Современным детям трудно учить таблицу умножения, потому что вообще непонятно, зачем ее учить, когда есть калькуляторы. Современным детям трудно там понять таблицу Менделеева, потому что вообще зачем кому-то, кроме как химикам, она нужна. Литература не единственная жертва тех стремительных процессов развития общества, которые мы наблюдаем. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, ответственные родители понимают, что прежде чем ребенок освоит компьютер, или, по крайней мере, параллельно с освоением компьютера, он должен научиться писать рукой. Это для чего-то нужно. Это, даже если он потом рукой писать не будет, но вот в какой-то момент, да, как некий этап развития и становления личности, ему надо, чтобы вот там мелкая моторика и все прочие вещи, чтобы это работало. Вот мне представляется, что русская классика – это тоже умение писать рукой, это та же таблица умножения. Вот глобальная ошибка произошла, когда мы объявили образование сферой услуг. Казалось бы, это игра слов. В юридическом смысле, может быть, так оно и есть, да, образовательные услуги. Но надо очень хорошо понимать, что образование не услуга. То есть это не то, что человек выбирает. Это не то, что человеку предлагают вот такой набор или другой набор, по крайней мере, когда мы говорим о базовом образовании. Здесь должны работать какие-то другие принципы, какая-то должна быть другая идеология. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь делать карьеру, если ты хочешь состояться, ты должен иметь некий культурный минимум. Поэтому я думаю, что не надо стесняться некоторого принуждения к культуре, знания культурного минимума. Можно спорить о том, каким будет этот минимум. Я сторонник того, чтобы он был максимально широким. Но мне думается, что и в школе должен быть гораздо шире перечень обязательных предметов. Вот как раз советская школа, как к ней не относись, она была хороша потому, что каждый учитель в хорошей советской школе, может быть, таких было немного, но как идеал, каждый учитель считал, что его предмет главный. И в высшем образовании, да, история КПСС, марксистско-ленинская философия, это было чудовищно с точки зрения идеологического наполнения. Но сама по себе идея такого общего гуманитарного курса, который читался студентом всех специальностей, она очень разумна. И если как методологию ее сегодня использовать, читать всем студентам какой-то общекультурный курс, с опорой на литературу, поскольку мы страна литературоцентричная, мне кажется, это было бы очень разумно. Может быть, не сразу во всех вузах, может быть, начать с ведущих университетов, может быть, начать с гуманитарных факультетов. Но так или иначе, вот делать образование более гуманитарным, на мой взгляд, это та необходимость, с которой мы сегодня сталкиваемся. Традицию нельзя абсолютизировать и подменять ей вообще жизнь. Но убивать традицию, вообще исключать традицию из жизни тоже нельзя. Мы, русские, все время бросаемся из крайности в крайность.
Да,
мне кажется, надо найти золотую середину. И все-таки должен быть некий минимум, культурный минимум, который человек должен знать, без которого человека нельзя принимать там, на государственную службу, нельзя там, выдвигаться в какие-нибудь там народные депутаты-избранники и все прочее. Да, то есть те люди, которые хотя бы те люди, которые принимают в стране решения, хотя бы вот эта пресловутая элита, уж она-то точно должна быть глубочайшим образом связана с русской культурой, иначе мы просто потеряем свое национальное лицо.
Спасибо вам. Ректор Литературного института имени Горького, писатель литературовед Алексей Варламов был с нами на связи. Думаю, мы продолжим разговор о фоновых знаниях и в рамках журнала, и в «Светлом вечере». Интересный это и дискуссионный такой вопрос. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, иногда даже недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Марка, где речь идет о двух братьях, Иакове и Иоанне, которые подошли к Спасителю и попросили его, чтобы он посадил их, когда окажется уже в своей славе, по правую и по левую руку от себя. То есть они хотели быть там в славе Господней, прям вот ближе всех к нему. И когда все окружающие услышали, о чем попросили вот эти братья Христа, стали возмущаться, а Господь на это им дал такой ответ. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». И дальше Господь говорит, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Хорошо бы разобраться, а в жизни вообще бывают такие примеры, когда это правило, данное Спасителем, действительно работает? Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово в Новой Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, евангельское сегодняшнее событие, это как просьба Заведеевых сынов и братьев ко Христу, оно, опять же, нас обескураживает, потому что Господь идет вразрез с мирской житейской логикой. И Господь не просто как бы вскрывает эти гнойные раны наших житейских вот привычек и наших стремлений, Он устраивает церковь, и в церкви действительно должно было быть все по-другому, не так, как в мире, не так, как вот в человеческом обществе, потому что это общество не человеческая церковь, а богочеловеческая, и там Господь, владыка всех. Но Господь пришел послужить нам, стать нам слугою. Он принес себя нам в пищу, в снедь, Он принес себя раздать всем людям, и через вот эту вот причастность Христу мы становимся новыми, мы становимся Его, усваиваемся Ему уже в вечности, мы становимся родными Богу. Поэтому Господь сказал, в первую очередь, отрезвив этих двух замечательных братьев, а ведь это люди были, которые знали Христа, можно сказать, вот пошагово, изнутри, они видели, что происходит, и Господь посвящал их во все свои тайны. И тут... Даже вот у евангелиста Луки, там есть такой маленький трогательный эпизод тоже, мать их подходит и просит за них. Это говорит о том, что действительно они до конца еще не понимали. Жажда первенства – это, может быть, самая сокровенная, но самая ядовитая жажда, которая есть у нас в человеческом обществе. И здесь Господь эту вот многоголовую гидру поражает в голову. «Да не будет так у вас».
Отец Дмитрий, вы знаете, это очень высокая планка, когда Господь говорит, кто хочет быть первым среди вас, будет вам слугой. И это как раз, наверное, в представлении многих людей то, что и должно быть в церкви. Она должна быть устроена по каким-то другим законам, на каких-то других основаниях стоять, чем вот этот наш грешный мир бытовой, в котором мы большую часть жизни пребываем. И... Вы знаете, а насколько это вообще возможно, чтобы в церкви было вот так, как сказано в этом Евангелии?
Парадоксальным образом, это так и есть. Только есть люди не очень внимательны, вот они не все видят в это не просто исполнение евангельских слов, а на самом деле уклад жизни, он именно такой. Например, семья, если взять, кто в семье старше? Ну, конечно, отец, нет мать, нет отец, нет мать, дети. В семье старше, потому что все ради детей. Дни рождения детские кто устраивает? Родители. А родителям кто устраивает дни рождения? Иногда они забывают, а иногда сами себе устраивают, чтобы была традиция в семье, чтобы дети поучаствовали и так далее. То есть все равно это все делается ради чего-то, ради кого-то. Родители при всем своем величии, там, при всей своей, так скажем, знатности или там, многопопечительности, они все равно служащие. Они все равно обслуживают, убирают, там, готовят, выгуливают детей, ездят на какие-то выставки, в зоопарки там, и так далее. Что им, этот зоопарк, что ли, или цирк надо папе с мамой съездить? Да нет, конечно, делают это ради детей. Поэтому в семье это все как бы естественно. Просто, к сожалению, иногда кто-то устает, а чьи-то амбиции там горло подступают и душат человека, и он начинает выяснять, кто все-таки здесь старший, кому все обязаны вот этим вот служением и так далее. На самом деле в этом загадка счастья. Если ты хочешь быть большим, послужи. Это, с одной стороны, конечно, кажется вот противоречиво и слишком уж высоко, а с другой стороны, мне кажется, ну, так просто не оскорбляться на какое-то замечание, что ты вошел в дом, не разувшись. Разуйся. Или возьми тряпочку и протри за собой. А лучше, если не за собой, то за кем-то. Молча, чтобы не было скандала. Убери там, помой за кем-то, опять же, посуду. Простые вещи какие-то сделай, и ты увидишь не потому, не как мир преобразится, а как у тебя в сердце благодать воцарилась. Как ты сохранил мир, не разрушив его ни внутри, ни вовне, и как все кругом вдруг неожиданно успокоились. А если это будет регулярно, как вот в копилочку эту благодать складывать раз от разу, сердце не просто богатеет, оно становится великим. Более того, у апостола Павла есть такой поразительный совет для христиан того времени. Если ты раб и стал христианином, и господин твой христианин, ты можешь освободиться и стать свободным человеком? Это был вопрос социальный такой, но очень важный того времени. Апостол Павел говорит очень просто – еще больше поработи себя, уже Христа ради, не ради каких-то выгод житейских там, не ради какого-то уклада привычного, а Христа ради. Останься, но от свободного произволения послужи человеку Христа ради. Это понятно, что применить вот этот евангельский идеал всегда сложно, но ведь Евангелие – это закваска. Это для любого человека, который сейчас там за рулем или дома, там домохозяйка, или который находится под прессом своего своенравного супруга и так далее, это, конечно, почти невыполнимо. Но если в сердце вот упадет это доброе семечко, как надо, как должно, и не как им надо, им должно, а как я должен себя вести, послужи, не возмущайся каким-то бестолковым требованием, какой-то придиркой и так далее. Просто сделай, если это возможно.
Спасибо вам за комментарий. Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, комментировал для нас актуальное Евангелие.
Всем рассуждения и доброго устроения.
Спасибо, до свидания. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».